Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как я обещала вчера, к нам пришел Павел Грудинин. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И мы продолжим разговор о вчерашней исторической, эпохальной, а на каждой эпохальной исторической пресс-конференции Владимира Путина. Его даже уже спросили, чувствует ли он, что он стал исторической личностью. Спросил его корреспондент Александр Гамов «Комсомольской правды». И он сказал, что это решать потомкам или современникам, но не ему. Он стал уже исторической личностью, вы как считаете? Как бы вы ответили вместо него?
Конечно, вопрос только, скажем так, ценности этой исторической личности.
С каким знаком?
20 лет командовать страной, конечно, ты станешь исторической личностью.
Конечно, да. То есть в каком-то ряду, он уже в каком-то ряду исторических личностей он находится.
Знаете,
как бы нам его прочертить?
Одну бабушку спросили, как наше правительство, а она сказала, когда помрет, скажем. Это как раз тот случай, когда мы сейчас...
Тогда подождем, подождем. То есть, так же, собственно, мы отвечаем так же, как он сказал Александру Гамову. Ну, нужно подождать, там оценят. Ну, вот подождем.
Понимаете, тут есть такая вещь. Россия – страна с непредсказуемым прошлым.
Да.
Мы все время переписываем свое прошлое. И вот любой наш лидер, он всегда и так рассматривался потомками, и по-другому. Но в зависимости от того, кто приходил к власти, переоценивалось то, что было раньше.
Мы посмотрим на его оценки. Может быть, кстати, очень скоро. Никто же ничего не знает про будущее. Может быть, уже скоро придется пересмотреть. Может быть, в 24-м году, может быть, в 25-м. Хорошо, этот вопрос мы откладываем потомкам или самим себе на ближайшее или не ближайшее время. Переходим к другим вопросам. Все-таки я не могу не начать с истории, которая случилась вчера. Во время нашего эфира мы обсуждали пресс-конференцию, и у нас за окном сирены, 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 потому что центр Москвы оцеплен. В ФСБ случился этот ужасный праздник, в кавычках, который им устроил, наверное, не очень, возможно, здоровый человек. И в это время Владимир Путин находился уже не на пресс-конференции, он находился уже в Государственном Кремлевском дворце. И вот это происходит, эти события, конечно же, приуроченные вот и к пресс-конференции, и к Государственному Кремлевскому дворцу. И пока мы не слышим, конечно, никаких оценок от первых лиц государства того, что случилось, а все-таки убит, по крайней мере, один сотрудник ФСБ. И этот человек, который нападал, кажется, ликвидирован. Тоже никто не понимает, что такое нейтрализация, синоним ли она ликвидации. Но считаете ли вы, что это событие, которое должны оценить все-таки лидеры государства и дать оценки тому, что случилось? Или пусть оно уже останется, ну, вот таким черным пятном на этом празднике?
Ну, во-первых, мне кажется, что вы, по-моему, преувеличиваете. Если бы он хотел устроить какой-то тракт по поводу праздника, то это было бы сегодня, скорее всего. А второе, ну уж точно он не знал, где находится Путин, в Кремле он или пресс-конференция. Если это действительно больной человек, то у него совершенно другие какие-то были мотивы, мысли. Вот. Поэтому, судя по всему, мы не узнаем. Другое дело, что мы, меня вот что беспокоит, что мы очень быстро реагируем, особенно наши вот эти вот средства массовой информации, на то, что происходит за рубежом. Достаточно им там начать стрелять, что у нас уже все это рассказывают. А вот как у нас что-то происходит в центре Москвы, то почему-то какое-то молчание. Второе. Я не понимаю, вот честно, это может произойти все что угодно, но общество должно же знать, что происходит. А у нас скудная информация, которая... Как-то это приводит к тому, что домыслы появляются. Ну, сразу бы рассказали, что произошло. Хотя, на самом деле, вот меня это испугало. Это же мирные граждане вокруг.
Конечно.
Значит,
а он вооружен до зубов.
Конечно. Вот это вот свободное ношение автоматов Калашникова. Ну, подождите, он же как-то ехал в метро он, или в машине. Значит, у него были какие-то сообщники, если хотите. Потому что просто так... С автоматом в машине довольно сложно ехать. Вот. Он его расчехлил. У нас много всякой информации в видео, которые, ну, там, люди, которые стояли рядом, снимали, да, и видно, что он совершенно спокойно вышел из здания ФСБ, идет с автоматом. Значит, люди, которые находятся рядом, даже ничего не подозревают. Поэтому это очень нехорошо. У нас огромное количество силовых структур. На душу населения у нас, по-моему, самое большое количество полицейских, правоохранительных органов А в результате человек в центре Москвы с автоматом, это очень неприятно.
Очень неприятно, и, казалось бы, должно заслужить анализа и действительно многих, многих разговоров и размышлений, но это только одна бегущая строка, и больше молчок, и дальше праздник, праздник и бесконечная пресс-конференция. Ну что же, пресс-конференция – это пресс-конференция. Я бы хотела несколько... Нет, вы знаете, что нет, все-таки еще один вопрос до начала пресс-конференции. У нас по техническим причинам мы не можем сегодня, уважаемые слушатели, по нашим личным, это не вредительство никакое, но по нашим личным причинам мы звонки не можем сегодня ваши включить, Павлу Грудинину. Но я абсолютно уверена, что первый бы звонок, который прозвучал сегодня вам вот в нашем эфире, был бы такой: как ваши дела? Вы прекрасно знаете, что имеется в виду.
Не просто, честно. И с каждым днем они все сложнее и сложнее. Но, несмотря на вот если вы имеете в виду хозяйство...
Я, конечно, имею в виду ваше директорство, ваше потенциальное депутатство, которое случится в воскресенье или не случится в воскресенье.
Давайте по порядку.
Давайте.
Значит, коллектив совхоза переживает рейдерскую атаку, она не закончилась. Вот 18 числа, то есть 2 дня назад были суды, и мы видим, что продолжается это нападение на совхоз. Судьи абсолютно неадекватно рассматривают дела, откладывают то, что нужно нашим оппонентам, рейдерам, и быстро принимают решение, если это не в нашу пользу. Такой правовой какой-то судебный беспредел. И никто этому, к сожалению, не может положить конца. Причем депутаты Государственной Думы, Геннадий Зюганов, пишут во все инстанции запросы депутатские. Им почему-то не отвечают на эти запросы, хотя обязаны по закону. Она говорит, а то, что делают наши вот оппоненты, я бы сказал, враги, это почему-то быстро проходит, все, в том числе и органы Федеральной службы безопасности, на стороне рейдеров. Я всегда думаю, ну какая цель, особенно у таких структур, отжать у директора совхоза какие-то акции, попытаться поменять там руководителя.
Конечная цель, да. Может быть, повысить эффективность этого совхоза.
Чтобы вы знали, моя бывшая супруга отдала акции, которые незаконным, на мой взгляд, путем были у меня изъяты, и у моих детей, и у знакомых, моих замов. Она говорит, отдала фирме, которая показывает убытки и все время сокращает сельхозпроизводство. Причем в убыточную компанию она совершенно как будто бесплатно отдала акции 42%, которые ей приписали. И в результате теперь у нас в качестве акционера есть компания, которая угробила вот рядом с нами 2 колхоза, а теперь она будет наш колхоз, совхоз гробить. Вот. Это говорит только об одном. Там какие-то черные деньги, потому что мы ей предлагали, совхоз ей предлагал большую сумму денег, по-моему, 100 миллионов. Она отказалась, значит, ей кто-то предложил больше, но, скажем так, в наличных деньгах.
Ну да.
Потому что, да. Вряд ли она что-то
так
отдала.
Так, выборы в воскресенье, это что, да?
А вот что касается выборов, да, то все эти вещи очень связаны. Потому что когда...
Поэтому я и спрашиваю.
Да, когда начались выборы, 30 человек от КПРФ, из них 11 работников совхоза, пошли на эти выборы.
Районные.
Теперь у нас городской округ.
Ну да.
С какой целью? Для того, чтобы не допустить принятия нового генплана, чтобы земли совхоза Ленина в том числе не были застроены. Потому что защитой все-таки от рейдеров является невозможность на землях сельскохозяйственного назначения строить какие-то огромные...
И провести такие решения, да. Невозможность провести решения.
Что сделала власть? Это как раз тема политической конкуренции.
Да.
Она из 30 сразу сняла 17 по суду. Причем сняла, я бы так сказал, цинично, потому что основой для снятия были документы, которые подготовлены областной партийной организацией. Партийной конференции. То есть можно было снять всех 30. Но всех 30 они снимать не стали, оставили 13, а 17 сняли, из них вот 7 работников совхоза. Вот. И сказали, теперь играйте в эту игру. У нас же политическая конкуренция. Их же лидер сказал, мы будем проводить честные выборы.
Честные выборы.
Причем они заодно сняли всех самовыдвиженцев, тоже, которые в том числе живут в совхозе, потому что они портили им картину. И фактически уже обеспечили победу Единой России и спойлеров. Потому что все эти,
да,
вот эти вот фейковые партии, типа «Коммунисты России», там партия пенсионеров, казачья партия и много-много других каких-то объединений, они на самом деле никогда не появлялись на территории района, их никто не знает, они не ведут предвыборной агитации, они просто для того, чтобы снимать КПРФ, и там других неугодных кандидатов, а потом тихо уходят в тину. И поэтому несмотря на то, что выборы только в воскресенье, считайте, что Коммунистическая партия Российской Федерации уже проиграла.
Но вы все-таки в списках остаетесь.
Ну, у меня вообще, вы понимаете, это будет такой резонанс. Мы бы с вами тогда уже по-другому, о другом говорили. Поэтому меня оставили, правда. Они еще сделали несколько вещей. Они вот это вот досрочное голосование уже организовали. По 200, по 300 человек в день приходят голосовать досрочно. А они сделали, так нарезали избирательные округа, что доехать до этого округа человек не может. Вот нам до своего округа нужно 1.5 часа на автобусах ездить.
Серьезно?
Да.
Значит, то есть работникам сделали... совхоза голосовать невозможно?
Сделали все для того, чтобы простой человек не пришел. А вот муниципальные служащие, которых почему-то в воскресенье всех отправили в различные командировки, еще куда-то, толпами ходят и голосуют досрочно. Поэтому, если честно, ну, помимо этого, есть еще другие там грязные технологии, которые применяет власть. Политическая конкуренция – это тогда, когда у всех одинаковые права и возможности. А вот, представьте, я приезжаю вчера, позавчера приезжаю на мероприятие, ну, встреча с избирателями, обычно это происходит во дворах, а за мной гоняются овощи. Ростовые фигуры одеты, значит. Мы там выяснили, что это вот молодая гвардия, вот это вот молодежное звено Единой России, значит, они таким образом, причем выдают им это все в муниципальном учреждении, потому что ростовые фигуры — это довольно дорогое удовольствие. И вот они по всему району.
А что они символизируют, эти овощи?
Они бегают и кричат: Павел, ты нас обидел, например.
Да, овощи, они есть овощи.
Если власть сама нарушает закон, то требовать соблюдения закона, неважно какого, избирательного или любого другого, ну, сложно. Поэтому...
Но мы, тем не менее, в общем, картину поняли, что кто-то все-таки от партии на выборы пойдет, и посмотрим, какова будет судьба депутатская этих людей, включая вас тоже, что там будет с цифрами, хотя уже все, в общем, может быть, даже предрешено. Но мы посмотрим, как Владимир Путин ответил на вопрос о политической конкуренции на своей пресс-конференции.
Что касается конкуренции политической, у нас зарегистрировано 54 партии, 4 из них находятся, по-моему, в состоянии там ликвидации, но 50 – это уже нормально. 12 из них действуют на федеральном уровне. Я считаю, что это вполне соответствует требованиям, связанным с политической конкуренцией.
Все, вопрос был. Есть ли в России политическая конкуренция? Он говорит, есть. А там же не предусмотрен формат, что она скажет: слушайте, ну я вас умоляю. Нет, все, есть.
Подождите. То, что сказал Владимир Владимирович, это не есть истина в последней инстанции. Политическая конкуренция добивается не количеством партий, а качеством партий. Если у тебя оппозиционная партия вдруг начинает всегда голосовать как партия власти, то, скорее всего, это не оппозиция. И вот эти псевдооппозиционные партии или партии, которые их нет, а потом они проявляются в момент выборов, как это делали коммунисты России, которые созданы для того, чтобы оттянуть голоса у действительно оппозиционных партий, или вот это вот все время желание контролировать все. То есть мы вам не дадим зарегистрировать партию, если вы ведете себя не так, как нам хочется. Вы же видели, как это происходило. И поэтому никакой политической конкуренции на сегодняшний день нет. Есть оппозиция, и я считаю, что возглавляет эту оппозицию КПРФ, ну, из системных партий, ну, или не системные партии. А есть все остальные, которые играют в эту оппозиционную игру. Вот. Но потом, ну, мы на выборах в президенты видели, как оппозиция, так называемая, играла в поддавки.
Ну, мы-то, конечно, видим, как и КПРФ тоже играет в поддавки, потому что должна выживать. У каждого свой способ выживания. И не только КПРФ играет поддавки. Даже есть другие партии, либеральные, которые играют поддавки, потому что по-другому в России не выжить.
Ну, я партии. С вами отчасти соглашусь, потому что КПРФ и другие, скажем так, они принимают те условия игры, но до определенного момента. Ну, если мы вспомним с вами выборы в президенты, то, по-моему, только один кандидат от КПРФ действительно был оппозицией.
Да,
остальные занимались другим.
Это правда.
И
да.
КПРФ
за что
не
получилось, за что я греб?
Ну, сейчас я потом.
Ну, ладно, да.
Мы с вами видим, что действительно последствия для кандидата от КПРФ достаточно, ну, скажем так, серьезные. А все остальные прекрасно живут. Вот эта девушка из Катафалка, которая там кричала, что она оппозиция, значит, куча других так называемых оппозиционеров, которых не видно и не слышно. Вы помните, как это? 10 ударов Сталина. И где они? И где этот человек?
Они тут же и
Но
исчезли,
вот в наших муниципальных выборах связь между Единой Россией и коммунистами России видна невооруженным глазом, потому что коммунисты России
вот
пишут, да, пишут заявление на КПРФ, что их нужно снять, а ходят в суды юристы от Единой России. Ну, они даже денег стали не тратить, они просто конкретно эти юристы от «Единой России»
так
ходят.
Так не стесняются, конечно, уже это демонстрировать.
И когда вот мы смотрели, кто ходит в суды для того, чтобы снимать наших кандидатов, то это сплошь патриоты России, коммунисты России, казаки России, и поэтому все ясно. Есть одна большая партия власти и много ее спойлеров. Есть КПРФ, которая фактически является опасностью. То, что сейчас происходит...
Казаки России, разбойники России.
Ну, казаки-разбойники, не знаю. Но эти люди, на мой взгляд, не имеют... То есть мужчина, который называет себя казаком, должен иметь собственное мнение. И не должен давать доверенность тому, с кем он борется. Согласна?
Ну вот давайте мы и посмотрим, что прохожие. Про Владимира Путина мы уже знаем. Что он думает про политическую конкуренцию? Она есть, и цветет пышным цветом. Что говорят наши прохожие в Москве сегодня?
Есть ли в России политическая конкуренция?
Слабенькая. Если честно, я не очень верю, что их туда не допускают. Я думаю, что они не очень хотят. Они тоже играют просто с этой властью в свои какие-то игры, о которых, ну, не знаю лично я, например.
Политическая конкуренция, на мой взгляд, отсутствует. Ну, а оппозиции как таковой нет. Одна партия, которая основная правящая. Все остальные – это, собственно, для массовки.
Сейчас есть много молодых ребят, которые устраивают власть конкуренцию. Навальный, который уже все знают, он раз. Молодой мальчик Егор Жуков – это два. Есть такой пул молодых людей, у которых сознание, даже если я, например, дитя 90-х, 2000-х, я мыслю по-другому, чем мыслят они. Они мыслят другими категориями. И вот как раз они являются политической конкурентом текущей власти.
В какой-то форме существует. Как бы это ни пытались представить так или иначе, в новых формах, очевидно, она есть все равно. Я ничего нового не скажу, если скажу, что политика – это есть выражение экономики. Если есть экономическая конкуренция, безусловно, есть и политическая.
Вы знаете, чтобы правильно сказать, я затрудняюсь, могу ошибаться – конкуренции нет в Российской Федерации. Власть, одна власть и все. Все уже продумано, отработано, подготовлено. Считаю так.
Ну, если откровенно, то нет. Но так, потому что всегда было. Всегда была, как это, централизованная власть, которая, собственно говоря, там, наверное, не позволяла каким конкурентам особенно себя проявлять просто, да и все.
Ну, как сказать, хотелось бы, чтобы она была. Но, по-моему, ее нет. Ну, делается все, чтобы ее не было.
Интересно, не хватает одного ответа – нет и не надо.
Нет, подождите. Я вот не согласен с тем, что ее нет. Вот смотрите, если бы не было политической конкуренции, то коммунистов бы не преследовали. А вы же видите, что кругом так называемые репрессии. Левченко, Коновалов, ну, я, например. Много людей, которые пострадали за то, что они просто выдвинулись. А есть еще так называемая политическая конкуренция, которая не системная, вот называли фамилии Навального, других ребят, но где-то они тоже, это политика, это, значит, есть конкуренция, есть другое мнение. Другое дело, что власть борется с политической конкуренцией, она уничтожает все это поле и в результате ведет страну к революции, потому что если нет выражения в парламенте, ну, столкновения мнений, потому что мы же не... Спорим, мы ищем истину. И люди должны иметь разные возможности голосовать за тех, за других, разные точки зрения. Поэтому она есть. Другое дело, что почему-то власть в виде конкуренции выдает псевдо вот эти вот, скажем так, формы. У нас 50 партий. А что эти 50 партий? Все согласованы в одном месте, в администрации президента. А если ты не согласован, то тебе не дадут зарегистрировать
вот
на юсте партию.
Интересно поговорить о тех, которые не зарегистрированы,
да.
И почему.
Но они же тоже присутствуют на политическом поле, и с ними приходится считаться. Даже вы можете не называть эту фамилию, но все равно она присутствует. И на нее смотрят миллионы, а уже, может быть, десятки миллионов.
Вот здесь, на этой пресс-конференции, произошел такой редкий момент, когда журналист заступился за уже бывшего губернатора. Обычно встает журналист и говорит, наш губернатор самый лучший, мы ему очень благодарны, но дайте нам еще, помогите ему материально, нашему губернатору. Или встает журналист, как на этой конференции, говорит, что лучше Рамзана Кадырова нет на всем белом свете. Это мы привыкли уже. А вот чтобы журналист встал и сказал, почему вы его уволили, потому что люди-то его любили и уважали, этого я такого не помню. Поэтому давайте мы этот фрагмент посмотрим.
Екатерина Мочевряни, телеканал «Красная линия». Владимир Владимирович, вопрос не про Иркутск, а теперь уже про бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, отставку которого вы приняли не так давно. Наши корреспонденты находятся в регионе, в частности в Тулуне, уже с августа месяца, и они видят несколько другую картину, чем ту, которую транслируют федеральные СМИ. Да и цифры итогов работы Сергея Левченко говорят сами за себя. Это единственный губернатор, который смог за 3 года увеличить бюджет в 2 раза, увеличить темпы социального строительства в 6 раз, темпы развития экономики региона – это 6%, это темпы выше мировых. Что касается ликвидации последствий наводнения, тоже даже ваш полпред Сергей Миняйло высоко оценил темпы ликвидации последствий. Сейчас 98% пострадавших либо уже получили жилье, либо жилищные сертификаты. В центре временного размещения находится всего лишь 46 человек, и почти у всех у них находятся на руках сертификаты на жилье. Вопрос такой, почему все-таки приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело действительно только в Тулуне или есть еще какие-то моменты? Спасибо.
Послушайте, если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают, выиграли выборы и представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. Вы сейчас назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие цифры, и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем.
Ну и, конечно, дальше он сказал, что поэтому мы послали туда человека из МЧС, который лучше справится. Вот, собственно, был его ответ. Как его расценивать? Ну, как его вы расцениваете? А мы покажем сюжет, как мы расцениваем.
Нет, я лично знаю Сергея Георгиевича, и поэтому могу вам сказать, что действительно это человек, который профессионал до мозга костей. И об этом знают все. Я был в Иркутске в момент президентской кампании. Я видел, как к нему относятся люди. И понимаю, что президента там не сильно поддерживают. Действительно, Левченко создал такой коллектив, который мог решить любые вопросы. Сразу вам скажу, что я считаю, что Тулун, вот это наводнение, это проблема федерального масштаба. Если бы был Советский Союз, там бы работал все республики. И сделали бы все гораздо эффективнее. У нас неэффективное федеральное управление. И мы начинаем валить все на, извините, губернаторов. Хотя это совершенно не так. Но если ты сказал, что есть и другие цифры, ну назови их. Потому что ни одной цифры ни в средствах массовой информации, ни в каких-то совещаниях, которые должны быть, ну, предъявить какие-то цифры, никто же этого не делает. Ну там где-то какого-то медведя убили, кто-то там что-то рассказал про его сына. А реально то, что человек действительно за 3 года изменил ситуацию гораздо лучше, когда вся Россия падает или там 1% едва набирает роста, там действительно реальный рост. И поэтому я, например, считаю, что президент тут покривил, ну, скажем так, душой. Он должен был сказать, да, администрация президента долго готовилась к тому, чтобы убрать его, расчистить место, для того, чтобы в следующие выборы выиграл кто-то другой. А сделать это, имея Левченко в качестве губернатора, невозможно. И поэтому мы его заранее убираем, чтобы в следующие выборы хоть какой-то конкурент от «Единой России» был, который бы должен был по определению выиграть выборы. Сразу скажу, что...
Представляю, что вы
если
в
вы берете
зале,
любого,
если бы он так сказал.
Да. Если вы берете варяга и вдруг ставите его, не зная вообще территории... У нас вот это вот... Меня это очень беспокоит. Когда говорят, вот эффективный менеджер, он все чем угодно может руководить. Хотите МЧС, хотите областью, хотите вообще балетом, не вопрос. Знаете, как это... Вот не получилось со спортом, давай строительством командуй. Вот это, на мой взгляд, абсолютно неправильный подход к руководству. Люди, которые должны руководить областями, они должны жить на местах. Они должны быть в этой области специалистами и расти постепенно. Поэтому я думаю, что, дай бог, конечно, чтобы президент не ошибся, но боюсь, что Иркутскую область ждут большие трудности.
Ну вот давайте мы посмотрим, как наш корреспондент Анна Хламова видит эту ситуацию.
Согласно официальным данным, Сергей Левченко подал в отставку с поста губернатора Иркутской области по собственному желанию из-за того, что не справился с ликвидацией последствий наводнения летом этого года. Именно эту причину называла ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также на это указал Владимир Путин во время своей пресс-конференции. Кроме того, президент заверил, что принадлежность Левченко к коммунистической партии к принятию отставки никакого отношения не имеет. Однако можно заметить, что в последние полгода против Сергея Левченко развернулась настоящая информационная кампания. В частности, за 2 недели до отставки на канале «Россия-24» вышел часовой документальный фильм с критикой Левченко и его команды. Особое внимание журналисты уделили тому, что у отца заместителя губернатора Дмитрия Чернышова есть дом в Италии, а у самого Левченко большой дом в Иркутской области. И это при том, что другие, в том числе местные СМИ, напротив, отзывались о работе губернатора положительно. Они писали, что по ликвидации последствий паводка был проделан огромный объем работ, а еще что при Левченко незаконные вырубки тайги уменьшились на 50%, а поступления в бюджет Иркутской области от лесного и другого крупного бизнеса увеличились в 3 раза. Некоторые СМИ отмечали, что по данным анонимных источников, возможная отставка Левченко обсуждалась и до наводнения. Якобы в Иркутской области существует некий внутриэлитный конфликт. Высказывались версии, что это связано с позицией администрации президента по отношению лично к нему. Свое мнение о причинах отставки иркутского губернатора высказал депутат Госдумы, член КПРФ Сергей Обухов.
Ключевая – это удвоение бюджетных доходов Иркутской области, которые достигнуты за счет того, что заставили платить Дерипаску, лесников, нефтяников, химиков и прочие федеральные финансово-промышленные группы. Если Дерипаска платил 100 миллионов, теперь платит 2 миллиарда в бюджет области. Это большая разница. Федеральные финансово-промышленные группы этого Левченко не простили. И второе, это причина, да, идеологическая. Не нужно было, нельзя допустить, чтобы коммунисты могли предъявить пример эффективного управления регионом. Отсюда и кампания клеветы, и наведение тени на плетень.
Сам Сергей Левченко на пресс-конференции по поводу своей отставки назвал себя первым несогласованным губернатором и заявил, что его отставка была выгодна представителям крупного бизнеса. Также в своем посте в Фейсбуке Левченко написал, что так будет лучше для жителей Иркутской области и что многие люди начали страдать только из-за того, что публично поддерживали его. Также он отметил, что с момента начала его деятельности на посту губернатора Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в стране.
Ну, вот я вернусь к этому фильму по «России-24», «Наезд», то, что называется «Наезд» на журналиста, да и у всех. И обратите внимание, как любопытно получается, что когда речь идет о губернаторе, которого нужно сожрать, опять же, по-простому выражать, тут же идет в ход какая-то недвижимость, дома, там нашли, сям нашли. Если сожрать не нужно, никто никогда не заметит ни какого-то огромного дома для подруги министра, какой-нибудь там обороны, или дома, еще более гигантского дома для подруги президента Государственного банка. Это на федеральном канале никогда вы не услышите таких вещей. А вот когда надо, тогда вся эта недвижимость будет учтена до последнего гвоздика.
Лена, вы говорите с человеком, который через все это прошел и проходит. Представляете, огромные, скажем так, репортажи по государственным каналам, которые получают бюджетные деньги, а бюджетные деньги – это наши с вами деньги. Мы платим налоги, эти деньги перечисляются в эти каналы, и после этого ты слышишь по 40 минут грязи о себе, какие-то фейковые новости. А как ты их опровергнешь? Я как-то сказал, слушайте, журналисты центральных каналов, давайте в прямом эфире я вам отвечу на все вопросы. Но ни меня, ни Левченко в прямой эфир никогда не выпустят. И вот льют грязь на тебя, а ты ответить даже не можешь. Слава богу, есть интернет, и люди там разбираются. И, кстати, видели, какая оценка в интернете, там же самым вот разговору вчерашнему с журналистами. Но под этим давлением, а Левченко все-таки государственный человек, и он понимает, что хорошо и что плохо для области, и он становится уже, скажем так, раздражителем, и из-за этого страдают жители, и поэтому он ушел. Но это не политическая конкуренция, это политическая, скажем так, геноцид такой политический.
Там же еще и денежек не дадут. Если ты не нравишься, тебе же...
Я о чем и говорю.
Тебя
страдает
же рублем задушат.
Область.
Конечно.
Не тебя рублем задушат, а задушат твою область.
Ну, это я имею в виду, конечно, твое
Причем,
хозяйство.
Причем я считаю, что вот именно это как раз... Вот короля же делает свита. А свита в администрации президента на Старой площади сидит и делает какие-то странные вещи. Ну, как если ты плохо относишься к губернатору, при чем тут люди? Почему ты начинаешь снижать финансирование? Почему ты не пропускаешь, а я знаю такие случаи, могу вам как-нибудь о них рассказать, из-за того, что губернатор, видите ли, несговорчив, наехал на каких-то олигархов, друзей каких-то чиновников, сразу возникает проблема не у губернатора, а у области. И Левченко, как настоящий патриот своей области, ну, сказал, ну, хватит, ну, сколько можно. Если я страдаю, ладно. Там часовые эти передачи, конечно, ничего хорошего его самочувствию не несут. Но люди, если страдают, то я лучше уйду.
Ну, вообще-то, это же плевок в избирателей, если так вот честно. Вот люди пошли, проголосовали, а им... А хотя они не проголосовали.
Нет, секунду. Если они честно... Это... Левченко сказал правду. Он был единственным несогласованным губернатором. Да. Так же, как я был единственным из кандидатов, несогласованным с Кремлем. Но это только показывает одно, что они не могут вести диалог. Им нужно вот упал и отжался. А если человек самостоятельно, если увеличил, скажем так, бюджет области, а ведь на это направлены вообще все работники государственной сферы, за счет этого он улучшил положение в области, дал больше денег на социальное развитие территорий, то значит он не угоден. Получается так. Вот если ты хочешь быть угоден власти, то должен быть кому угоден? Олигархам. Тогда они будут за тебя горой. Значит, будут за тебя ходить, просить, а может быть даже... А помните, такой случай был? У нас был такой кандидат в президенты Прохоров, который сказал... Конечно. Ну, мы место губернатора купили. Он же сказал правду. Его, конечно, потом за это пожурили, но он же сказал правду. Значит, есть олигархические группы, которые, ну, скажем так, стимулируют людей, которые готовят для президента решения, чтобы они готовили правильные решения. И отсюда вот у этих людей, у всех большие дома, огромные виллы.
Нет, но это же подождите. Интересно, что отмена выборов когда-то, вы помните, под каким предлогом, вот, которые потом стали фильтрационными, эти выборы, под каким предлогом? Под предлогом того, что это покупается. Предлог-то какой был? Покупаются эти должности.
Это сам президент сказал такое?
Ну,
да?
Конечно.
То есть когда я его он повторил. 2000... Вот видите?
Фактически да, он так и сказал в свое время, когда он объяснял, почему мы отменяем выборы, потому что вот у нас есть целые банды и кланы, которые могут просто заплатить и купить вот эту должность. И мы больше не хотим в эту игру играть, теперь это все будет под строгим государственным контролем.
Ну, вот видите, тем более.
Значит, это было давно, еще после Беслана, когда все это отменялось.
Поэтому Левченко не угоден, а тут еще выборы 21-го года. Действительно, эффективная работа губернатора, которого называют красным, она как кость в горле стоит. Поэтому лучше было его убрать и расчистить дорогу, так сказать, молодым единороссам, которые должны обязательно победить при любых обстоятельствах.
Ну, это все-таки радует меня, что журналист все-таки... Ей же это невыгодно, журналист. Она же ничего не получит уже, никаких дивидендов за то, что она защитит своего старого губернатора. Но, тем не менее, вот такие люди есть. Я считаю, что это можно назвать все-таки поступком, как вы считаете?
Это можно назвать поступком, но, вы понимаете, это журналист красной линии.
А что это?
Красная линия – это телеканал КПРФ.
А, КПРФ. Ну, да.
И поэтому... Она не могла не задать этого вопроса.
Да.
Но у меня такое ощущение, я, правда, не смотрел конференцию эту, но все это один из самых острых вопросов, который был задан президентом.
Я считаю, что да, потому что это просто не при... Да, ну хорошо.
Теперь вернемся к вопросу. Есть ли политическая конкуренция? Если есть журналисты, которые... Ну, они работают с КПРФ, которые задают острые вопросы, значит, политическая конкуренция есть. Ее руководство не проинформировало, там, не проинструктировало, что ни в коем случае не задавай острых вопросов. Потому что все вопросы, на мой взгляд, вот, которые я читал, я не смотрел конференцию, они какие-то, ну, скажем так, мягкие. А один эпизод я видел, меня это просто поразило. Сидит пресс-секретарь президента и говорит, а теперь вопрос от российской газеты. Вот российская газета. А потом оказывается, что ее там нет. Угу. Он говорит, вот российская газета, а его там нет.
Тоже
то есть
нет.
Заготовленный вопрос.
Конечно, Эстонию точно так же искали. Где наша Эстония, где нет?
Это уже плохо срежиссированный спектакль. Когда ты точно знаешь, что российская газета хочет задать вопрос, ее не видишь в зале, начинаешь ее искать.
Нервные скрыты.
Слушайте, это уже отсутствие профессионализма у пресс-секретаря.
Ну да, да, нужно работать тщательнее, как бы деликатнее нужно работать в таких случаях, когда тебе хочется создать ощущение, что здесь все, вот ничего подготовленного здесь нет. Тема еще одна пресс-конференции, мягко, правда, это не было лобового вопроса Владимиру Путину. Собираетесь ли вы возглавить новое союзное государство? Так не спросили. Сказали, ходят слухи, что вы собираетесь возглавить новое союзное государство после 2024 года, на что он не отреагировал. Ну, нет лобового вопроса, нет, соответственно, ответа. Но много говорил о том, что вот нужно укреплять этот союз. Вот одну вот такую фразу укрепительную давайте послушаем.
Напоминаю, что мы по очень многим каналам поддерживаем наших белорусских друзей. Это одних кредитов выдано, по-моему, уже на Беларусь около 7 миллиардов долларов. Где-то в таком ключе. И дальше будем продолжать это делать. Но это все должно делаться в ходе диалога,
и мы к этому диалогу готовы. Мы готовы дальше и свой рынок предоставлять. Ну, вы же знаете, это почти 90% всего экспорта сельхозпродукции из Беларуси приходится на российский рынок. И так далее, и так далее. Это такая спокойная, на самом деле, у нас очень спокойно, уравновешенно идет работа в этом направлении.
Как вы видите эту интригу? Вот сегодня приехал Александр Лукашенко, сегодня переговоры новые, и Владимир Путин сказал, что мы будем это государство реанимировать, потому что ни один пункт не исполняется, нам надо его укрупнять, создавать, то есть делать полноценным. Как вы видите позицию Лукашенко? Он же знает об этих разговорах, что хочется объединения. Вот что вы думаете об этом?
Я не вижу позиции Лукашенко, потому что когда он был встречался в Сочи с Путиным, он уже не вышел к журналистам, уехал сразу. И это характеризует такая, ну, скажем так, искры, которые происходят сейчас. И я понимаю, что в Беларуси вышли люди, которые против интеграции, и это сделано было не просто так. То есть слухи, они вполне реальны. Честно могу вам сказать, я видел один опрос, он такой в интернете. К сожалению, если бы выборы были честными, и из двух людей, Путин и Лукашенко, выбирали бы, то победил бы Лукашенко. Причем победил бы в России.
Всегда я об этом говорила, много лет, 20.
Я вам о другом. О том, что, казалось бы, мы у себя через средства массовой информации все время слышали, тоталитарный режим, там единственный в Европе, ну, много чего было сказано. Но люди там живут гораздо лучше, чем в России, ну, в деревнях, я имею в виду. Вот. У них, несмотря на то, что нет ни газа, ни нефти, Лукашенко удалось добиться, ну, феноменальных, по нашим понятиям, результатов, сохранил промышленность. Он развил сельское хозяйство так, что не мы, извините меня, у нас все-таки Краснодарский край, огромные площади черноземов, не мы возим туда продовольствие, а он возит к нам продовольствие. Об этом сейчас президент сказал. И поэтому эффективность управления, на мой взгляд, в Беларуси гораздо выше.
Нет, вот интересно, почему я говорю, что я очень много лет. У нас, когда еще было радио, и звонили, не знаю, рассказывала я вам или нет, когда у нас было только радио, и нам звонили слушатели, это были в основном очень коммунистически ориентированные слушатели. Очень. У нас была такая аудитория. Почему? Потому что это было радио, в которое все еще говорило о проблемах там маленького человека, в то время как все уже перешли на другие темы, и мы были им как-то интересны, этим людям. Они очень любили всегда Александра Григорьевича и уважали. И меня всегда удивляло, и почему я говорила, что его здесь выберут. Как доносится вот это, ну, симпатии или отношения к нему, или там почтение сюда, вот оно как-то через границу перетекает и формируется вот в таком вот образе. Я с большим скептицизмом отношусь к тому, что он там как-то им эту жизнь. Мне кажется, что они там бедно живут, мне так кажется. Но вот людям в России так не кажется. Люди в России считают действительно так, как вы говорите, что они там живут лучше, чем мы здесь в России, как вот они о себе говорят. И как-то вот это вот перетекает. Как-то вот, знаете, называется сарафанное радио, что ли. Вот они это получают. Знаешь, вот такую информацию.
Да, вы понимаете, людей, наших людей, славян, очень сильно, скажем так, злит неравенство. В Белоруссии такого неравенства нет.
Вот, может быть. Вот тут я соглашусь.
И да, можно вместе жить не очень хорошо, но если один, извините меня, не знает, куда уже третью яхту поставить, а другой в этот момент не знает, как детей накормить вечером и отправить их в школу, вот это очень злит наших людей.
Вот тут оно
и
может быть.
А вот это вот разрыв между богатыми и бедными в России и более-менее какой-то социальная справедливость в Белоруссии, конечно, играет на руку белорусскому президенту. Никуда не
будет. Да, наверное. Вот тут я соглашусь, что, наверное, это то, что
симпатично. Второе. Вы, конечно, слышали такую вещь, что москвичей никто не любит?
Всегда. Слышали?
Нет, но это было раньше, а теперь это вообще ужасно становится, потому что москвичи пытаются вывезти куда угодно мусор, но все деньги сошлись в Москве. Соответственно, к Минску несколько другое отношение, потому что там более ровное распределение по территории денег. И нет таких нищих заброшенных земель. Нет людей, которые едва сводят концы концами и думают, как только уехать, например, в столицу нашей родины.
Зато в Минске более выраженное негативное отношение к президенту, чем, например, в Москве.
Это всегда. Вот давайте так. Всегда оппозиционеры, все революции вообще совершались в городе. Никогда революция в деревне не совершалась. Но если в деревне хорошо жить, и люди все не переехали в город, то деревня, она является, ну, как это, стабилизатором отношений между властью и людьми. И поэтому агрогородки, наличие работы в деревнях, более-менее доходы, которые можно сравнивать с городскими, а иногда даже и выше. Значит, все это привело к тому, что у него нет такой оппозиции, которая была вот, ну, скажем так, в бедной среде. Поэтому тут много можно объяснять, но, на мой взгляд, учитывая то, что я все-таки социалистически направленный человек, белорусский вариант гораздо лучше для людей, чем вот такой вот олигархический капитализм.
Так вот, продолжите, пожалуйста, как вы видите его, Александр Григорьевич, отношение к этой схеме? Он боится ее, он вообще-то, как вы думаете, он хочет реального союзного государства, или он категорически на стороне своих же собственных граждан, которые говорят, да никогда, я уеду. У меня есть молодой человек, знакомый, студент, тихий, спокойный белорус, как они все, вот он приезжал ко мне в гости недавно, и вдруг он говорит, да я уеду, если мы объединимся. Он отлично относится к России, он приехал в Москву, он тут гуляет, он все в порядке. Но если мы объединимся с Россией, я уеду в Польшу. Я ни одной ноги, моей ноги не будет на территории Беларуси. Ни хуйня, они хотят объединения, а он?
Понимаете, мы с Александром Георгиевичем одинаковые люди. Мы производственники, он тоже бывший директор совхоза, но я директор совхоза. И у нас подход другой. Вот, представляете, человек 20, больше 20 лет строил свою страну. Строил его, скажем так, лекалом, понятием о справедливости, о производстве. Он сохранил производство так или иначе и расширил его. Мы видим, что белорусские товары пользуются в России огромным спросом. Качество товаров, ну, скажем так, надежность их. Вот. И вот ему приходит и говорит, слушай, а теперь все отдай. У нас тут есть свои интересы. Ну, нефтезаводы уйдут в Роснефть. Значит, это все уйдет еще куда-то. И мы будем строить по своим лекалам твою страну, которую ты создавал, вот, ну, по своим понятиям. Естественно, ему это не хочется. Второе, он же думает о людях тоже. Но он же видит, как живут, например, деревенские жители в России. А он достаточно болезненно все это воспринимает. Если вы думаете, что Лукашенко никогда не думал о людях, вы глубоко заблуждаетесь. Он только о них и думает. Вот я когда отрывочные, ну, бывает в интернете, там, как он учит директора совхоза, как нужно вести хозяйство, как министры должны относиться к людям, как он не дает возможности повышать тарифы и распекает правительство. Ну, и не, это видно, что это не наиграно, это действительно его сущность. Это все вызывает у меня уважение. И я думаю, что у многих граждан России это тоже вызывает уважение.
Одним словом, на союз, на такой, который хочет Владимир Путин под себя, он не пойдет.
Лукашенко очень умный человек. Представляете, все-таки 20, больше 20 лет находиться в состоянии, ну, скажем так, конфронтации с Западом, он же не делает то, что хочет Евросоюз и все остальные, но одновременно пытаться защитить себя с точки зрения... А Россия тоже, ну, даже, мы, помните, посылали туда такого, скажем, посла, который пытался скомандовать Лукашенко. Ну, и ему удалось этого посла убрать. Значит, и он все время видит давление сверху. И много раз об этом говорил, я это слышал, когда он там, президент говорит одно, а правительство совершенно другое. Он говорит, ну как же так, мы же договорились с президентом, что же вы правительство начинаете все это перекручивать. Поэтому это такой директор совхоза, я его понимаю и поддерживаю.
Вы одним словом скажите, он не пойдет на такой союз, который лишит его власти в стране и его страну независимости. Одним словом, да или нет?
Я не знаю.
Не знаете, то есть вы допускаете?
Я, например, был уверен, что Левченко не напишет это заявление.
А он написал.
А он написал. Но еще раз.
Ага. То есть может создаться ситуация, когда ему скажут, что для вашей страны, Александр Григорьевич, раз вы уж так печетесь о своем народе, то мы вас так задушим, чтобы вы захотели уйти, ваш народ.
Ага. Но это будет ошибкой.
Это будет очередной ошибкой, но она, к сожалению, эти кровавые ошибки, они...
У нас не так много осталось союзников. Вы это должны понимать.
Не совершенно никого это не смущает. Теряют, выбрасывают. Почему-то это совершенно не смущает. Ну ничего, мы сами проживем. У нас там Северная Корея навсегда на подхвате, если что. Давайте посмотрим, как он ответил. Опять же, это наша с вами вот тема «Вечные санкции». Как Россия выруливает из этого. И снова спросили в очередной, в сотый раз. И снова сказал Владимир Путин одной фразой. Он сказал, что ну там есть свои минусы. Но, еще раз, другой большой фразой перечислил плюсы. И вот согласитесь ли вы с этим количеством плюсов, мы сейчас послушаем.
Есть и минусы для нас, тем не менее.
Но есть и плюсы, они тоже очевидны. То же самое развитие сельского хозяйства, скачок какой в развитии. 24 миллиарда у нас получилось экспортная выручка. Просто невероятно. Никто бы никогда несколько лет назад не поверил в это. Значит, мы истратили и не без пользы огромные деньги, там триллионами измеряются, на импортозамещение, если взять из всех источников. Но результат какой? Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть. Мы построили заводы, в том числе в Петербурге. И прежде всего в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов. Не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть. Причем нового поколения, эффективно работающие. Мы целую отрасль создали. Науку, школу, производство развернули. В сфере обороны просто огромный рывок сделан. Еще тоже не все сделано. Но рывок очень заметный, очевидный. Прям.
Но вы знали раньше, что это вот вертолеты благодаря санкциям и так далее?
Знаете, у меня это грустное чувство вызывает, потому что Владимир Ильич, помните, сказал, что ничего Советский Союз, кроме калош, не производил. Он забыл про атомные ледокоды, про то, что мы летали только на своих самолетах, что у нас вертолеты Камова летали не на импортных моторах, а были всегда. И один из лучших вертолетов был «Черная акула». Значит, ему не было аналогов. И все это вертолетные заводы выпускали, и двигатели были у нас. Ему недавно показали КАМАЗ, но они бы открыли ему двигатель, показали, какой там на КАМАЗе сейчас стоит двигатель. И поэтому его кто-то вводит в заблуждение. Вот что касается сельского хозяйства, слушайте, ну это смешно. Когда Бавария, вот одна из, скажем так, земель Германии продает продовольствие на 10 миллиардов долларов, а мы на 24, а Бразилия на 105 миллиардов долларов продает продовольствие, говорить о том, что мы, ну, скажем, достигли каких-то успехов в сельском хозяйстве, это смешно. Просто он не знает, к сожалению, ему не рассказали, что когда-то в Советском Союзе было 60 миллионов коров. Их надо было кормить. Но мы были обеспечены молоком полностью. А теперь мы имеем 8 миллионов коров, кормить их гораздо меньше надо. Мы теперь привозим пальмовое масло, радуемся тому, что молока нужно меньше. Кстати, Белоруссия нам поставляет, знаете, сколько молока? По-моему, от 5 до 7 миллионов тонн. Белорусы поставляют нам молоко. А мы рассказываем, что нам не надо развивать собственное животноводство. Нам нужно вроде бы возить зерно, и мы этим хвалимся. Да, действительно, наука, особенно сельскохозяйственная, пошла вперед. Когда-то конверсия корма составляла 9 килограмм на килограмм мяса. Сейчас 3 килограмма. Но это мясо, ну, с помощью различных стимуляторов, оно не совсем качественное. Значит, и поэтому тут надо понять, что на самом деле происходит. Никакого импортозамещения не произошло. Совершенно недавно госпожа Матвиенко, а уж точно ей можно верить, президент может ей верить, сказала, что у нас нет отечественных семян вообще. И начинала называть, что даже укроп и петрушка, и то семена импортные. Значит, поэтому успехи наших... То есть технологии, это смешно. У нас 1.5% только отечественных технологий в нашем сельском хозяйстве. Мы пашем на импортных тракторах. Потому что если считать, что Белоруссия производит МТЗ, и это импортные трактора, то считайте, что у нас нет своих тракторных заводов. И поэтому президента кто-то неправильно информирует.
Вам будет особенно интересно послушать как раз ответ на вопрос о том, даже не вопрос, такое утверждение, а вот как-то вот мы что-то, как мы модернизируемся, если мы на всем советском, и вот что он ответит, это очень интересно послушать.
Очень часто нам сейчас в СМИ ставят укор, что якобы реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом. Якобы заводы были построены тогда, крупные магистрали, месторождения разработаны. Что вы скажете таким критикам, и что за последние 10 лет все-таки было сделано? Какие-то магистрали, заводы, может быть, аэропорты, насколько я знаю, есть целая программа. Спасибо.
Что касается того, что мы живем на всем старом советском, мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. Это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор. победы в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, ну и так далее. Много достижений. Но что касается сегодняшнего дня, я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу несколько слов, буквально несколько слов. Ну, во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия. Но далеко это не все. Вы сказали там про аэропорты. 3 новых аэропорта построены. 45 полос, если говорить о транспорте. По-моему, где-то 12 новых вокзалов. Десятки модернизированы, с глубокой модернизацией проведена эта работа. Значит, у нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Вдвое. Было, по-моему, там 39 с чем-то тысяч километров, сейчас 80 с лишним. Очень яркий пример – это, конечно, сельское хозяйство. Как вы помните, здесь много людей уже старшего поколения хорошо помнят. Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерна, пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду.
Ну, еще очень много чего. Вырос экспорт, по-моему, 2,6 раза, он говорит, по-моему. Порты стали переваливать 600 миллионов тонн в год по мощности. Месторождений на 600, там, например, цифра 600. На 600 больше новых месторождений открылось. Там уже не очень понятно, за какой период, но вот на 600 больше. И энергоблоков, атомная энергетика. 8 блоков запустили в последние годы. За весь советский период 16. Ну, вроде все я перечислила. Это я так, чтобы побыстрее было.
Это грустно.
Грустно?
Это даже не грустно, это катастрофа. Когда руководитель страны, оценивая ситуацию на основе каких-то вот документов, которым дает, наверное, правительство, и сам не хочет вникнуть в эту ситуацию, это страшная вещь. Вот смотрите. Энергонасыщенность сельского хозяйства постоянно падает. Мы покупаем вместо там, допустим, 100 тысяч тракторов, которые 200 тысяч тракторов, которые в Советском Союзе покупали, 10-12 тысяч тракторов. Мы не пашем 40 миллионов гектаров земли. У нас она заброшена. Мы хвалимся чем? В том, что мы за последние годы купили на Западе какие-то, ну, скажем так, энергоустановки, еще что-то поставили и говорим, что мы изменили ситуацию в лучшую сторону. Нет. Мы когда-то имели самый большой парк станков с числовым управлением. У нас были заводы, которые производили для тяжелого машиностроения огромный набор товаров. Теперь у нас все импортное. Попробуйте найти российский станок или российскую какую-нибудь, ну, скажем так, вот я был в Екатеринбурге, прокатный стан японский. Она говорит, вы можете сколько угодно говорить, что вы достигли каких-то успехов, но если у вас тяжелое машиностроение не работает, это бесполезно все. Потому что у вас станки иностранные, у вас металлы иностранные. Представляете, один пример. Иду по выставке «Молмаш», подхожу к производителям обыкновенных молочных танков для охлаждения молока. И говорю, слушайте, какая у вас степень локализации? То есть, ну сколько у вас импортных товаров? Он говорит, больше половины. Я говорю, почему? А когда, говорит, наши начнут делать нормальную нержавейку, и не будем покупать мы нержавейку за границей, вот тогда будет все хорошо. Мы провалились в технологиях. Абсолютно. И поэтому можно говорить, что, знаете, мы модернизировали что-то. Да, взяли нефтедоллары, купили какие-нибудь турбины «Сименс», поставили их. Кого это радует? Если турбины «Сименс», во-первых, «Сименс» скажет, я больше вам запчасти поставлять не буду, то что произойдет с этими турбинами? У нас в совхозе есть две котельные. Слушайте, там сплошь и рядом иностранные в котлы, значит, иностранное оборудование. Вы возьмите любой трактор российский, посмотрите, их не так много, к сожалению, но если вы сунетесь, вы обнаружите, что гидравлика голландская, двигатели японские и все остальное. Нам нужно заниматься индустриализацией страны по новой.
Вот я предлагаю на этом закончить и пожелать Владимиру Путину в новом году новой информации и честной, правдивой о своей стране. Хорошее пожелание.
Отлично.
До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте factograf.info.